Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В течение этого часа мы с вами поговорим об уникальном проекте, представленном в Третьяковской галерее «Рома Атерна», что значит «Вечный Рим», шедевра Пинакотеки Ватикана. Немногим из нас удалось это посмотреть. Ну что ж, переиначим пословицу. Если не удалось увидеть, то хотя бы услышим о том, что же это за шедевры и почему на нашей православной радиостанции мы все-таки решили поговорить о религиозной живописи, представленной в католических храмах. А затем, ближе ко второй половине часа, на свой авторский цикл «Помните» пригласит вас хорошо известная вам Елена Смирнова, передачи которой, уверена, все вы любите и слушаете со вниманием. Так вот, сегодня прозвучит продолжение беседы Елены Смирновой с иконописцем-реставратором Марией Львовной Городской, бывшей балериной Большого театра. Ну а в завершении часа вы услышите имена наших жертвователей и объявление о предстоящих православных выставках-ярмарках.
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Дорогие братья и сестры, многие из вас наверняка слышали о том, что в Государственной Третьяковской галерее в очередной раз, теперь уже, видимо, в последний, до 1 марта, продлена выставка «Рома Атерна», что значит «Вечный Рим», шедевры Пинакотеки Ватикана Беллини, Рафаэль, Караваджо. Впервые музеи Ватикана показывают в России лучшую часть своей коллекции. Это шедевры XII-XVIII веков, большинство из которых никогда ранее не вывозилось за пределы Ватикана из его постоянной экспозиции. Мне удалось побывать на этой выставке, и скажу сразу, предваряя наш разговор с искусствоведом, что главным впечатлением, потрясением, если хотите, от этого моего посещения была встреча с иконой. Это редчайший образец римской школы XII века, образ «Христос благословляющий», обнаруживает бесспорно единые корни итальянского и русского искусства. Но, впрочем, разговор об этой выставке лучше вести, конечно, с профессионалом. И моя собеседница, кандидат искусствоведения, научный сотрудник Государственной Третьяковской галереи Марина Владимировна Петрова. уже знакомая нашим постоянным слушателям. А разговор наш начался с истории Пинакотеки Ватикана. Поговорим мы также и об основных из представленных здесь произведений.
Вот свое летоисчисление к Пинакотеке Ватиканской ведет с 1503 года, когда тогдашний римский папа выставил себя в имении Бельведере Аполлона. С тех пор, собственно, Аполлон получил название Аполлон Бельведерский, кстати сказать. И с этого времени, по сути, начинается собирание коллекции. Но дело в том, что собирались только произведения, созданные для Рима и для папской области. А поскольку в Риме работали художники самых разных школ, то есть там была такая же ситуация, как, скажем, и у нас на Руси. Были там Новгородская, Псков, Московская школа иконописная там, и так далее. Точно так же у них и Феррарская, и Тосканская, и Венецианская школы были, Сиенская. Оказалось, что в коллекции Ватикана были произведения, вообще представляющие итальянское искусство. А в 1812 году, как известно, в результате наполеонских войн их обобрали, что называется, пограбили, точнее сказать. Но в 1815 году решение Венского конгресса обязали Францию вернуть награбленные, но, как всегда у нас бывает, что-то вернули, что-то не нашли. В 1909 году коллекция уже выросла довольно основательно и получила у нас уже как бы музейный статус. А с 1932 года была открыта уже для всеобщего обозрения. Но вот эта выставка называется «Рома Этерна», то есть объединяющая периоды различные исторические в развитии итальянского искусства, то есть стили, жанры. И, кроме того, эта выставка интересна, кроме всего прочего, еще и тем, что она дает возможность увидеть, как сквозь икону начинало прорастать светское искусство. Как постепенно как бы освобождались от канонов, и при этом уже, скажем, там, в 17 веке уже тот же самый Караваджо, о котором мы с вами будем говорить, и который официально заявлял о себе как о человеке атеистического мировоззрения, тем не менее вот сохранял при создании своей композиции «Погребение креста» сохранял иконное мышление. Но об этом мы еще говорим. Но это 12 век, это икона Христос Пантократор, то есть создатель мира. Абсолютно 12 век, абсолютно типичная икона, то есть еще византийская традиция, как называют наши итальянские коллеги, очень здесь сохраняется. Плоскостное решение торса, но лик надо сделать объемным. И так же, как и у нас. Мы тоже наследуем ту же самую традицию, что и итальянцы. Тоже от Византии, как известно. Надо же дать объемное изображение лика. То есть когда охрой, краской, да, вы начинали постепенно высветлять центр, да, и таким образом получался объем. Почему, скажем, в иконе нельзя было использовать светотеневую моделировку, которую активно используют художники светской живописи? Потому что, по слову Иоанна Богослова, Христос есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И это распространялось не только на образы Христа, но и на иконы Богоматери, вообще все святых, вообще на иконопись как таковой. Абсолютно типичный такой вот условный еще рисунок, линейный такой, плоскостность, это все понятно. Но эта икона интересна еще и тем, что здесь художник изображает инициалы Христа. Вот этот благословляющий жест, вот мизинец, это как бы буква И, два пальца сложные вместе, это как бы ножка, а потом идет закругленный вот этот безымянный палец, да, и получается, это же буква H. Латинская. И получается Иисус Христос.
Зашифровано.
Зашифровано, да. Но а поскольку Христос это есть Слово Божие, сначала было Слово, Слово было Бог, да? Это мы
слово
все знаем.
Было у Бога.
Слово было у Бога, и Слово было Бог. И поэтому, конечно, обязательно Евангелие в руках Христа. Ну, естественно, крещатый нимб, потому что как свидетельство того, что Христос был распят на кресте.
Вот они почему-то не дерзнули реставрировать, да?
Нет, вот я как раз хотела вам сейчас сказать по поводу реставрации. Дело все в том, что вот красочного слоя в области глаза и вот рта. Но вот сейчас такая тенденция, слава богу, существует, и у нас то же самое она доминирует, когда не дописывают утрату красочного слоя, ну, потому что, да, будет элемент новодела уже. А для того, чтобы сохранить это ощущение древности произведения, 12 век, слава богу, 900 лет этой иконе, вот то закрепляют, просто укрепляют красочный слой, чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболеваний, это, как вот у нас говорят, да, предотвращать дальнейшую осыпь. Вот это Франциск Ассис, художник Доренцо, это тоже, видите, вот 13 век. Ну, Франциск Ассизский, это монах, как известно, причем не просто монах, а богослов. Но дело в том, что вот эта работа, даже не знаю, как ее назвать, портретом ее еще как ее назвать трудно, но уже и иконы тоже назвать трудно. Но здесь очень так такое характерное сочетание. Вот этот золотисто-желтый фон, это еще идущий от иконы, потому что это как бы свет Божий, да, с одной стороны. С другой стороны, несколько плоскостное решение, но тем не менее вот это облачение его монашеское, оно очень облегает тесно фигуру. Это от византийской иконы идущая еще. Потом это отойдет от этого. И, конечно, посмотрите, складки, они такие еще несколько условные, да, как бы идущие от иконы, и в то же время художник использует то есть, такое легкое подтенение и дает такое объемное, попытка дать объемное изображение этих складок. Вот это вот переходный момент. Ну и, конечно, это уже не лик, безусловно, это лицо человека.
Причем священное писание
да, держит. Да, да, да. Ну, так, естественно, богослов, он богослов, да. Вот, дело в том, что историк итальянского искусства Вазари, ну, известный достаточно историк, который, анализируя эту работу, использует слово «натуралия». То есть утверждая таким образом, что это работа, портрет, как бы, скажем так, писался с натурой. И здесь, обращая ваше внимание, вот этот жест такой, как бы, благословляющий, и стигматы
да.
на руках и ногах. Потому что Франциск Ассизский – это первый человек в мире, который обрел чудесным образом вот эти самые стигматы. Еще обращая здесь ваше внимание вот на три узла. Ну, бечевкой, конечно, подвязан подрясник, так называемый. Три узла не случайно, потому что это свидетельство того, что Франциск Ассизский как бы заключил брак с тремя добродетелями – послушание, бедность и целомудрие.
Монашеские обеты.
Монашеские обеты в основе его жизнедеятельности, его учения. Ну, вот это художник Де Андреа, называется «Распятие со сценами страстей Господних». Мы с вами знаем о том, что существует житийная икона, где в среднике идет сам святой, о котором повествует обычно иконописец, а по полям идут клеймы, с каждым клейме изображение какого-то события из жизни данного святого. Вот, в принципе, художник сохраняет эту характерную особенность иконы, но уже решает ее совершенно по-новому. Сохраняет золотисто-желтый фон, характерно для иконы. Конечно, нет пространства. Мы знаем, что в иконе нет ни времени, ни пространства. Все уже заранее как бы известно. И прошлое, и настоящее, и будущее. Мы с вами в этом еще не раз будем убеждаться. И снимает средник характерный и дает в центре распятие. И мы понимаем, что это икона про распятие. Хотя и икону ее назвать тоже уже как-то сложно
да,
достаточно.
Уже Господь такой, как да, плотской. Такой,
да, да, да. Распятие в центре. Слева фланкирует распятие изображение Иоанна Крестителя с крестом. А справа стоит, мы обычно привыкли, что у нас стоит справа любимый ученик Христа Иоанн, а здесь стоит апостол Павел. Ну, в руках у него так называемый огненный меч, да, которым проповедует Слово Божие, и, естественно, Евангелие. А вот дальше идет как книга, читается тоже слева направо, только так же, как и в житийной иконе, кстати сказать, слева направо. Вот у нас по аналогии есть такая икона «Битва Суздальцев с новгородцами», тоже три ряда, и тоже они как бы читаются слева направо, как книжка. В экспозиции у нас. И смотрите, слева там Христос на коленях прощается с Богоматерью, потому что он должен зайти на крест. И крест уже изображен. Дальше, там вот справа, вверху, он должен по этой лестнице подняться на этот крест и принять эту крестную смерть. А вот в левом нижнем углу уже снятие со креста, в центре уже погребение, а дальше идет сюжет, когда Иоанн Богослов, ну, любимый ученик Христа, проводит Богоматерь ко гробу Господню. И кончается, завершается эта история тем, что вот Богоматерь уже припадает ко гробу, рыдает, страдает. Ну, это уже такая несколько иная, ну,
непривычная.
Непривычная. Но на что я еще хочу обратить ваше внимание. В иконе мы знаем с вами, что ни в коем случае нельзя давать черный свет. Вот мы с вами уже говорили, потому что Христос есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Здесь же, пожалуй, впервые, что сохраняет основы иконы, и золотистый фон, как мы уже говорили, пространства нет, глубинности этого пространства, ничего этого нет. А тем не менее, активно художник вводит черный цвет. Еще и фиолетовый даже цвет вводит, потому что мы с вами знаем, да, что во время Великого Поста обычно службы проходят в фиолетовом облачении, и только в последнюю Страстную Седмицу все облачаются в черный филон. Чем интересна в данном случае эта работа? Тем, что художник таким образом как бы переступает через правило евангельское, с одной стороны, то есть заповедь евангельскую, а с другой стороны пытается выразить свое отношение к происходящему, то есть показать, как страдает Богоматерь, которая вот переживает все вот это. То есть зарождается уже элемент своего собственного отношения к происходящему, оценка происходящему, да? Уже атмосфера создается страдальческая, возникает вот то, что мы потом назовем элементами творческого начала, с одной стороны, привнесение в иконный образ.
Такая, да, эмоциональность.
В иконе же нет никакой динамики, никаких эмоций. А здесь уже возникает вот этот эмоциональный настрой, который помогает нам воспринять происходящее через собственное эмоциональное восприятие. Ну, вот мы с вами говорили о том, что в итальянской этой пинакотеке в Ватикане собраны работы представителей самых разных школ итальянских. То есть, по сути, все они работали для Рима. Напоминаю вам об этом потому, что здесь перед нами представитель Сиенской школы. Сиена – это город ювелиров и рыцарей. Обостренное чувство декоративности. И мы с вами видим здесь, что уже делается попытка выстроить трехмерное пространство.
Пьетро Лоренцетти.
Это конец 13-го и начало 14 века. Еще Средневековье, да. Иисус перед Пилатом. Трагическая ситуация, трагическая сцена, потому что дальше следует распятие. То есть это последние часы жизни Христа. Ничего нам не говорит об этом надвигающейся этой трагедии. Ничего. Наоборот, художнику очень важно показать красоту цвета. Посмотрите, какая эстетизация цвета. Ярко, да? Ярко, светло, солнечно. Да? Но поскольку они там ювелиры, то поэтому, конечно, ореол у Христа из чистого золота, корона у Пилата из чистого золота. И мы с вами знаем, что в евангельском этом сюжете главный вопрос – это что есть истина. А здесь главный вопрос, который задает Пилат – разве я иудей? То есть этим вопросом он как бы отрешается от этих людей, которые пришли требовать смерти Христа, сохраняет как бы свой нейтралитет, а потом совершенно спокойно умывает руки, как мы с вами знаем. Но вместе с тем, вот, конечно, можно, так сказать, критически оценивать эту сцену, лишенную всякого элемента трагизма, но, тем не менее, вот появляется вот это ощущение красоты, которое художник привносит в произведение, идя от той красоты, которая его окружает в миру. Еще продолжается восприятие окружающего мира как Божьего творения. Конечно, здесь уже не духовная красота, как, скажем, в иконе существует, да, допустим, в русской, и вот ранней византийской иконе, а это реальная красота реального мира окружающего. Вот эта эстетизация цвета, эстетизация ситуации, о которой говорит художник. И, конечно, это разрушает иконы, и вот момент сакрального, конечно, уже здесь не просто
только
уходит
ним,
на второй план.
Только ним
нам говорит,
Христа,
что это Христос. И все. А так нам ничего... Здесь хоть художник говорит о трагической ситуации, вот в распятии со сценами страстей Господних, все-таки передает эту атмосферу, да, трагизма, трагического состояния души Богоматери, потому что черный цвет в основном только у нее и вот у апостола Павла. А так в основном тоже такой светлый какие-то она, то есть людей, которые не имеют к этому отношения, не переживают это. Вот на сопоставление этих, контрастном сопоставлении этих светлых, как бы радостных таких цветов и черного, и рождается вот эта атмосфера. А здесь уже ничего этого нет. Вот так вижу.
Христос такой нарядный.
Декоратив, как будто не били его плетями. Да, то есть как бы два достойных друг друга человека ведут какие-то философские беседы, не более того. Но вот две работы, посвященные теме Рождества Христова. И вот первая работа Динарда, это конец 14-го, начало 15 века. И видно по всему, что это человек, последователь художника Джотто. И мы видим, сохраняется золотисто-желтый фон, нет абсолютно никакого прорыва в пространстве. Над яслями уже ангелы трубят фанфары, возвещая миру о великом событии, которое произошло, вселенского масштаба события. Но при всем при этом художник уже очень интересуют какие-то вот мелочи, реальности, которые окружают его в повседневной его жизни. И поэтому очень много внимания у тебя к этим кошкам, собакам, там, которые здесь коровы, ну, это понятно, уточняющие обстоятельства, что это ясли все-таки, которые привносят вот элементы реалий жизненных таких, да. И более того, один из этих пастухов, который пришел, он уже исполнен эмоционального состояния, потому что он присутствует в таком событии. Вот эта радость, вот эта эмоциональная характеристика состояния человека, это уже впервые появляется. Тоже, ну, во всяком случае, вот, судя по этим произведениям, появляется уже в итальянском средневековом искусстве. И, конечно, вот привнесение этих жизненных реалий в самых разных формах, там, от эмоций до каких-то вот реальностей конкретных, повседневных каких-то вещей, которые окружают человека. Собственно, в этом и проявляется зарождение светской живописи, светского искусства. Ведь это искусство не церковное. Еще одно Рождество Христово художника Паоло ди Грация. Это тоже конец 14-го, начало 15 века. На Рождество совершенно по-иному решает. Художник – это тосканский мастер, который уже не стесняясь, дает чисто тосканский пейзаж, не задумываясь никоим образом. Ну, а поскольку дело происходило, как известно, ночью, да, то поэтому отсюда вот такая ночная тьма, и вместе с тем это дает возможность художнику решать эту тему как такую волшебную ночную сказку. Посмотрите, вот Богоматерь в одной перспективе сделана, она рисована, а младенец Христос совершенно в другой. Таким образом, они как бы не пересекаются, то есть разные пространственные среды. Вот эта разность этих сред как раз и дает возможность воспринять, дает возможность художнику и подчеркнуть появление здесь Богоматерь как такое некое видение, как часть, как элемент такой сказки волшебной. То есть уже вот во что преображается все это. Ну и здесь вот слева мы видим две женщины, это акушерки, которых привел Иосиф, вот он в правом нижнем углу, и одна из этих акушерок не поверила в то, что Богоматерь по Рождестве осталась дева. Как только она не поверила, то у нее сразу отсохла рука. Но когда она подошла к Богоматери, прислонилась к ней и уверовала в то, что она так и осталась девой, то у нее сразу рука и выздоровела.
Это такой апокриф?
Ну да, да. Ну вот так нам объясняют наши итальянские коллеги. Ну и не случайно, конечно, здесь присутствует вот это в обилии гранатовое дерево, потому что это как бы по христианской символике гранат, плод граната, это символ смерти Христовой. И таким образом вот художник здесь при том, что это волшебная сказка, как создается, то есть сохраняется иконное мышление, потому что в иконе все уже заранее известно. И то, что было, и то, что есть, и то, что будет.
И символично.
И символично, да, конечно. Две работы, посвященные святителю Николаю. Ну вот первый – это художник Фабриано, тоже конец XIV, начало XV века уже. Святитель Николай, который спасает этих людей от кораблекрушения. Ну, еще так морскую бурю художник еще не очень умеет создавать, но просто как надуты паруса, и мы понимаем, что сильнейший ветер, ураганный такой, дует в эти паруса. А для того, чтобы мы поняли, что все-таки это буря на море происходит, в левом нижнем углу художник изобразил русалку. Ну, мы эту русалку воспринимаем как такое явление сказочное порой, да, а на самом деле это символ демонических сил. И вот на облаке прилетает святитель Николай в епископском облачении. Причем мы так всегда считаем, что святитель Николай – это один из самых, вернее, это известно, что это самых популярных, самых любимых святых на Руси, еще имя Николая, и поэтому как-то все полагают, что он русский. Но на самом деле он родился в мирах ликийских, о чем мы еще будем с вами говорить. И он таким образом спасает от кораблекрушения сам этот корабль и этих людей. Но я хочу здесь обратить ваше внимание на то, что вот посмотрите, люди начинают уже выбрасывать с корабля груз, ну, чтобы облегчить корабль. Зарождается, конечно, еще только элемент, намек на то, что в дальнейшем получит свое развитие и оформится понятие «бытовой жанр». И вторая работа художника Ди Пьетро, то есть фра Беата Анджелико, это довольно известное имя в истории итальянского искусства. Здесь художник тоже посвящает эту работу святителю Николаю, и тоже, как вот в прежних тех более ранних вещах, о которых мы с вами уже говорили, тоже пытается как бы соединить два разных сюжета, ну, связанных с чудесами святителя Николая. Вот первый справа – это сюжет, вот, где он спасает кораблекрушение, вот это типа волн, которые поднимаются, ну, еще пока не очень умеет, волны такие почти коричневые, такие, ну, темные. И второй сюжет, которому художник уделяет гораздо большее внимание, вот этот. В мир Ликийский, то есть город святителя Николая, прибыл корабль из Александрии, который везет зерно для римского императора. И святитель Николай уговаривает капитана корабля, чтобы он дал ему 100 мер зерна, потому что жители мир Ликийский голодают. Ну, во спасение этих людей.
Своего города.
Да, своего города, да. Но, но при этом он говорит, что когда вы придете в Рим, у вас будет столько зерна, сколько вы получили в Александрии. Все восполнится. Капитан корабля поверил святителю Николаю. И вот мы видим, как отсыпают это зерно. Ну и здесь тоже, конечно, обращает на себя внимание снова вот эта эстетизация цвета, красивый цвет, сочетание цветов, чтобы гармония была. То есть вот эти элементы, которые определяют сущность, да, основы как бы уже светской живописи, они здесь очень начинают уже проявляться, начинают о себе заявлять. Потом уже станут уже просто основой даже, как известно. Ну, это художник Кривелли, это люнета, который находился в верхней части храма. По сути, середина XV века, то есть это период проторенессансные. Это еще готика, готический стиль оформляется уже. Но надо сказать, что итальянская готика очень отличается от европейской. Более такие сухие, более такие угловатые складки, в частности, там и так далее. А вот готика итальянская, она как бы наследовала византийскую традицию, то есть там, с одной стороны, такая вот линейность, а с другой стороны, экзальтация такая необычайная. И мы видим картину, которая называется «Оплакивание Христа», и мы видим, как бы Богоматерь, как бы за внешней маской своей сдерживает страдания страшные, сердечную боль. Ну, Мария Магдалина просто уже откровенно рыдает, мы даже как бы слышим ее эти рыдания. Иоанн, любимый ученик Христа, просто вопиет уже здесь.
Какие
да?
они непохожие, непривычные.
Да, совершенно, совершенно. Но при этом художник уже знает о том, что сочетание красного и зеленого, и вот в одежде Марии Магдалины, и в одежде Иоанна Богослова, потом прибавит за свою жизнь к своему имени приставку «Богослов», потому что он является автором и Евангелия, и от Иоанна, и Апокалипсиса. И вот художники уже все знают, что сочетание красного и зеленого – это так называемые дополнительные цвета, сочетание которых привносит в картину атмосферу драматизма. И это художники в это время уже знают. И поэтому даже независимо от того, что происходит, мы понимаем, сразу посмотрели на это одеяние, да, и сразу уже почувствовали, что такое драматическое. А потом начинает художник развивать эту тему, доводит ее до такой экзальтации необычайной, фортиссимо трагической, я бы даже сказала. И вот надо сказать, что художник даже левую руку Христа вынужден был сделать чуть длиннее, чем правую. И, конечно, стигматы, вот мы все это видим, следы распятия. Почему? Потому что вот в этом жесте, когда и Мария Магдалина, и Богоматерь держат руку Христа, ему очень важно в этих жестах показать единение в страдании, в переживании, что эти люди объединяются единым трагическим ощущением происшедшего. Но при всем при том, обращая внимание, вот посмотрите, слева возникает вот сосуд, который принесла с собой Мария Магдалина. А поскольку эта люнета была в верхней части храма, то поэтому художник вынужден дать ракурс снизу вверх. Впервые в церковном искусстве появляется ракурс. Пока снизу вверх. А потом мы с вами увидим там еще больше, гораздо все это пойдет дальнейшее развитие.
Подсвечники вот справа, да?
Да, да, тоже снизу вверх. Но при этом, посмотрите, с одной стороны, складки красного одеяния и Иоанна, и Марии Магдалины все-таки немножко сохраняет вот такую угловатость, характерную для готического стиля, да, но при этом посмотрите, как ткань, на которой сидит Христос. Мы фактуру чувствуем.
Она, кажется, дотронешься.
И, да, мы ее ощущаем. Выписано. Осязаем ее как бы, да, там идет за этой складкой. Мы это чувствуем, там воздух какой-то за ней идет, да? Более того, художник наслаждается, берет сложнейший рисунок на этой ткани и наслаждается возможностью выписать этот рисунок и показывает, как ломается орнамент в зависимости от складок. Появляется то, что называется мастерство уже. А это художник Джованни Беллини, то есть достаточно известное имя в истории итальянского искусства. Тема та же. Причем обращая внимание, что здесь и вот у предыдущей картины, и у Джованни Беллини сидящий Христос. У нас обычно оплакивание Христа, он лежит. Поддерживает его Иосиф Аримафейский, который и выпросил у Понтия Пилата тело Христа, да, мы знаем. А это Никодим, который каждую ночь приходил ко Христу, и вел с ним разговоры, и познавал, что такое христианская основа, каковы основы христианского вероучения. И Мария Магдалина, у которой лицо уже как бы расплылось от рыдания, от слез. Он усиливает вот этот момент, когда все соединяются руки, рука Христа, и все ее поддерживают, эту руку, которая есть как бы центром, ядром этой композиции, усиливает вот это ощущение единения всех присутствующих людей, которые едины в этом страдании, в этих переживаниях трагических. Если там мы понимаем, что это тело мертвого Христа, кстати сказать, а здесь мышцы налитые, это значит, что художник определяет перспективу образа. Да, Христос умер как человек, но предстоит воскресение Христа. То есть срабатывает иконное мышление.
И написано, что это алтарное навершие, то есть все равно это все было ведь в храме.
Да, все, здесь только из храмов. Идет вырождение иконы как таковой, и зарождается из иконы то, что мы называем привычно религиозная живопись.
О разности которых вы нам все время не устаете говорить.
Да, да. Вот художник Де Роберти, «Чудеса святого Винченца». Это так называемая пределла, 2 «л» на конце, это нижняя часть алтарного образа. Поэтому поэтому она всегда бывает такая вытянутая. И здесь тоже художник, по идее, идет от житийной иконы, от событий, которые там происходили. Но здесь события один за другим идут как через запятую, не связанные между собой. Вот, скажем, с левой стороны святой Винченцо помогает этой роженице родить ребенка. Здесь, вот в этой части, святой Винченцо помогает воскресению богатого иудея. Уже стили архитектурные присутствуют здесь в капителях. Коринфский стиль. Вот руины, развалины дома. Дальше вот следующий сюжет, когда мать в безумии убивает собственного ребенка. Пожар был в доме каком-то, сгорел дом. А там, в самом конце, отец приносит этого ребенка, мальчик, убитого безумной матерью, приносит, и Винченцо его воскрешает. То есть, по сути, это прообраз или предтеча вот того, что мы потом назовем и бытовым жанром, и городским пейзажем, потому что, по сути, рассказ нам художника о жизни города, в котором он живет.
Икону здесь в нашем представлении уже ничего не
напоминает. Нет. И при этом, конечно, художник очень увлечен нам рассказом, в чем ходили люди, то есть какие костюмы были. То есть время свое передает. Время
выразительно,
очень, да, ярко, красного цвета очень много, то есть радостное. Идет радостное восприятие жизни. Вот как мне представляется, интересно проследить вот зарождение светской живописи, светского искусства, оформление ее. Вообще сохраняется, ну, может быть, не иконное мышление, но как бы оборачивание так вот на икону, как там вот какие-то принципы, которые оттуда вот берутся. Но они уже, конечно, лишены сакрального. Но при этом это предела, которая оформляла, повторю, алтарный образ храма.
Конец 15 века.
Милоцци дель Амбрози. 15 век. Это настоящие фрески, которые находились в верхней части храма. Но и поэтому здесь обращаю ваше внимание на то, что уже ракурс идет сложнейший. Точка зрения должна быть снизу вверх. Но он дает в развороте даже уже этого ангела. Но мы понимаем, что, конечно, назвать ликами уже невозможно, это лица, причем, вот, скажем, портретные практически даже уже лица, то есть уже человеческое начало, то есть гуманистическое, то, что мы потом назовем, да? Хотя должна вам сказать, что не Италия родина гуманизма, это началось еще в византийской иконе, где экзальтация была, и человеческое начало привнесения, там, гуманистическое, да, все
это новость. Вот. Я стою и вспоминаю Дионисия, современников практически, да? Все совсем другое.
Зачем сопоставлять Божий дар с вишницей?
Ну, невольно напрашивается.
Ну,
потому,
да,
что...
да. Но,
как мы уже далеко разошлись к этому времени,
конечно.
Да? Вот разделились-то недавно.
То есть земное начало уже настолько входит активно в церковное искусство, что элемента сакрального, который определяет сущность иконы, его уже нет. Его здесь уже нет. Здесь перед художником, ну, совершенно иного характера задача. Не случайно он вкладки, посмотрите, как пишет. Да, вот им это все это очень важно. Уже это все умеем делать. Это приносит наслаждение, это уже мастера.
И ангел, играющий на лютне.
Да.
На виоле
с музыкальными инструментами.
Они
таким
с Богом
образом
беседуют.
Они изображают как бы атмосферу вот этой божественной музыки, которая как благодать проливается на людей, пришедших в этот храм. Ну, это, конечно, не сакрально, но это еще как бы тоже иконное мышление сохраняется. Верующего или неверующего, мне уже трудно это об этом, конечно, говорить в данном случае. Но все-таки они еще помнят, что все-таки для храма пишут.
Это была Марина Владимировна Петрова, кандидат искусствоведения, научный сотрудник Государственной Третьяковской галереи, любезно познакомившая нас с избранными произведениями, представленными на выставке «Рома Атерна. Шедевры Пинакотеки Ватикана». Заключительную часть беседы вы услышите в четверг, а предваряя ее, скажу, что в этом году в Риме, в Ватикане, пройдет ответная выставка. Существенную часть ее экспонатов составит произведение русской живописи на евангельские сюжеты, как раз из коллекции Третьяковской галереи. Ведь нам, конечно же, слава Богу, тоже есть что показать миру.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Елена Смирнова, ее авторский радиоцикл «Помните». Дорогие братья и сестры, сегодня вы услышите третью беседу Елены Смирновой с Марией Львовной Городской. И в прошлой передаче, в минувший четверг, Мария Львовна остановилась на своем знакомстве с протоиереем Всеволодом Шпиллером.
Он стал меня готовить к крещению. Я к нему приходила в назначенные дни на Колоколенку. И, в общем, он беседовал со мной. Ну, как сам говорил, конечно, он. Но все-таки кое-что он меня тоже спрашивал.
Меня то есть он просто так не крестил, он готовил человека,
полгода,
да?
Полгода он меня готовил. Беседовали. И он меня крестил сам. Он крестил меня там же, в Кузнецах, на Колоколенке. Тоже тайно это было крещение.
А когда это было?
Это был 67-й год, в мае месяце. К тому времени я знала, что должна обязательно из комсомола выйти. Я же была комсомолкой, я считала, что несовместимо. Я, значит, этот сам билет уже сдала, все, и была чиста. И тогда только я поняла, что я могу креститься. Он меня крестил сам, один. Знаешь, это был момент, конечно, невероятно торжественный. Никого больше не было, крестных не было. Он хотел одну мою знакомую, бывшую подругу мою, сделать крестной. Но у них получился какой-то разлад у них с ним. И когда он меня крестил, в какой-то момент я вдруг разрыдалась. У меня просто рекой потекли слезы. И когда он кончил, он был очень-очень торжественным таким. Сразу стал меня называть на «ты» и сказал, что... Ну вот, а теперь ты будешь ко мне приходить и все будешь мне рассказывать. То есть он меня взял под свое крыло. И вот пока я была чадом его, я чувствовала на себе все время его внимание, его взгляд все время, где бы я ни была, ощущала очень-очень-очень остро. Причем он мне снился во сне. Очень были яркие сны с отцом Всеволодом связанные. А однажды он мне сказал, когда мы... Я как-то вот... Я стеснялась вообще там. Я никого не знала. Вот он меня потом с Ириной Васильевной познакомил. И вот я стою у входа, выходит отец Всеволод, его окружает, берет благословение. Мне даже стеснялось благословение взять. Один раз я пришла, то, что я в толпе, другой говорит, Маша, я тебя сегодня видел всю ночь во сне. Всю ночь, говорит, тебя видел. У меня так никогда не было. Я говорю, а я вас. Пойдем. Сразу забрал на колокольню побеседовать.
А он беседовал на колокольне, да?
Ну, тогда на колокольне беседовал, да. Он же раньше там жил, у них же не было квартиры, их сразу поселили. Вот на колокольне там эти четыре таких вот маленьких комнатки были, одна на другой. И там, в общем, была их квартирка на одной. Там он принимал, там ну, был где-то спаленка, что-то еще. Внизу это было, вот они там кушали внизу. Ну вот, поэтому первое время всегда вот на колокольне были все приемы. И к нему приходили, когда чада тоже вот они сидели, ждали приемы, поднимались к нему болезненки.
В Кузнецах, да?
В Кузнецах.
А кроме него были еще какие-то там священники?
Ну, конечно, были. Но у меня, конечно, он главным образом отец сел только был. Конечно, были. Был отец Александр наш.
Куликов, да?
Куликов, да. Был отец Владимир Тимаков. И потом был отец Василий, фамилия его не знаю. Он потом немножко пришел. Ну, еще три батюшки. Но я не старалась, но у меня получилось. У отца Всеволода исповедоваться. Но я знаю, что некоторые его чада к отцу Александру ходили. Ну, как-то так, вроде самый близкий. А я как-то отцу Всеволоду сказала, а можно я не буду кому-нибудь определенным, а кому придется? Вот если не к вам, то кому придется? Мне как-то не хотелось от него вообще, хоть чем-то от него вот отходить, чтобы чувствовать себя еще чьим-то чадом. Ну, вот, ну, можно, можно, пожалуйста.
А как он исповедовал?
Ну, первая исповедь была такая, что я вообще не знала, что я пришла к нему сначала. Позвонила, можно ли к вам прийти? Я говорю, не знаю, как исповедоваться, к нему домой. Ну, он так как-то, не помню, что он мне говорил, чтобы я там, ну, спокойно, что она была. А когда я пришла на исповедь, я молчала, а говорил он.
То есть говорил ваши грехи или что?
Он говорил он, да. Я помню какой-то раз, первый или второй. Он говорит, ну, грехи, говорит. Ну, например, самолюбование. Мне, я говорю, неужели... Вот это да.
То есть,
вот
а потому что заметил. Балерина.
Заметил.
Балерина, они же всегда позы красивые,
наверное,
правда
да,
же?
Да, ну да. Вот так. Я знаю, что он никогда не давал мне никаких послушаний. Если я спрашивала, как мне быть, он говорит, а как ты сама считаешь? И я говорю, я считаю так, вот очень хорошо, вот так поступай. То есть он понимал, что я какие-то послушания такие необычные в доме, я не могу их, так сказать, представить как бы. Но однако же он через Агриппину Николаевну передал: «Молодец, Маша, она меня спрашивает в каких-то случаях важных, она спрашивает».
А какие самые яркие проповеди вы его запомнили?
Ну, знаете, у меня появилась, когда машинка такая, которую можно записывать, мне знакомый подарил, я стала записывать, и вот помню пассии, эти первые пассии начались, и вот я первые пассии записывала у него. Так что когда вот это делали, вот эту книгу, там сначала вот просто издавали вот эти все записи его, то у меня многое переписали, потому что у меня вот первые записи. Очень-очень сильное впечатление производили вообще все проповеди. Ну, а пассии особенно, они же такие глубокие, они сотрясали все.
Он добрый был?
Очень, очень добрый, но он строгий был человек.
А как он относился к тому, что вы балерина?
Очень хорошо. Он мне говорил: «Маша, балет – это вещь необыкновенная». И помню, были гастроли немецкого театра Штутгартского. Они привезли очень интересные постановки свои, какие-то талантливейшие. Там был один режиссер талантливейший. И вот их показывали на сцене театра Станиславского музыкального. И я уже взяла больничную себя и старалась на все эти постановки ходить. На каждой постановке я везла отца Всеволода с Людмилой Сергеевной. Они тоже ходили, смотрели. А потом он меня как-то... Тоже под конец это было, когда он уже со всеми как-то последний такой был. Он с каждым своим чадом побеседовал перед тем, как уйти. Ну, покой уже, так сказать, уже исповеди больше у него не было. Он с каждым побеседовал хотя бы немножко, так что-то сказал. Мне он сказал так: «Маша, ты танцевала, и танец твой был эротичен».
Боже мой.
«Эрос, дух, ты всегда была над. Вот и иконы твои». Так, ведь вот так он подвел.
А, то есть вы уже тогда начали писать иконы?
Уже начали. А писать начала я, как? Он меня как-то спросил: «Маша, ну, балет хорошо, а у меня еще оставалось там сколько-то лет, уже не помню, сколько-то, 7-8 лет еще дотанцовывать». Да, он мне сказал после крещения: «Ну, вот ты раньше танцевал там, не помню, а теперь ты будешь танцевать для Бога, для Господа будешь танцевать». Но я ему не говорила этого, но я с самого начала, как только даже еще маленькая была, я почему-то чувствовала то, что я не называла для Бога, но я так это формулировала: «Я хочу нести добро людям». У меня какой-то был высший, задача какая-то высшая.
То есть пробудить, да, в людях добрые чувства,
добро,
да?
Добро нести.
И красоту,
нести добро,
конечно.
Да. Ну вот, для Бога. Ну, понятно, я и так, для Бога все танцевала.
А для Бога вы танцевали... Какой у вас был репертуар в Большом театре?
Я скажу, я, в общем-то, участвовала во всем репертуаре Большого театра. Классические.
Ну, тогда Большой театр, конечно, стоял на такой высоте, и не было современных вот этих вывертов,
я
которые...
Я застала Галину Сергеевну Уланову. Собственно говоря, это, так сказать, была такой, как бы, той звездой, вот, ради которой я и пошла в балет. Ну, правда, я уже раньше выбрала себе эту должность такую. Ну, а ее танец, конечно, меня поразил. И я вообще считаю, что Уланова – это эпоха. Не только в балете, но вообще эпоха, вообще в искусстве. И тоже, по милости Божией, я вот смогла ее видеть довольно часто. По крайней мере, пока я была в театре, я старалась на все постановки с ее участием ходить.
А как человек она, какое явление?
Очень скромный человек, очень серьезный, очень вдумчивый. Вот скромность как-то главная ее. Ну, я так не была с ней близко знакома, хотя мы были, конечно, знакомы, там беседовали, иногда разговаривали, но так, не глубоко.
Это все-таки особая должна быть глубина души, чтобы, будучи звездой, оставаться скромным человеком.
Да, конечно.
И вы, оставаясь балериной, начинали быть иконописцем.
Да, вот почему я, собственно, начала. Мне отец сел как-то спросил: «Маша, ну, очень балет, это хорошо, очень хорошо, да. А дальше что?» Оставалось мне еще довольно долго. Я, знаете, даже вот и никогда не думала на эту тему. Я думала, может быть, я буду балетмейстером, там что-то такое. А я вдруг возьми и скажи: «А я бы хотела заниматься иконой».
А почему так сказали?
А не знаю, почему. Ну, иконы мне нравились потом. Ну, так, причем не думая, что написать икон, даже не посмела бы никогда. А вот так взяла да сказала, само сказалось. Он говорит: «О, как хорошо, у меня как раз тут есть такие». И вот он меня с Ириной Васильевной Ватагиной и познакомил у креста.
А напомним, что Ирина Васильевна Ватагина – это ученица монахини Юлиании, да, или, как все ее знали, Марии Николаевны Соколовой, да, сохранившей нашу иконопись в годы богоборчества, да, расписывавшей храмы в Троице-Сергиевой лавре.
Мария Николаевна помогала. Мария Николаевна ее призвала, когда нужно было вот там росписи делать, реставрации. И вот она несколько лет, год 4, по-моему, она с Марией Николаевной рядышком там находилась. Это, говорит, были счастливейшие годы в ее жизни. Молодая была. А потом она вот работала тогда в Рублевском музее, когда я с ней познакомилась, с реставратором. И туда же вообще икон не писали, как-то не принято было так, нельзя даже было писать. Мы начали с ней заниматься реставрацией. Я работала вовсю, значит, у меня времени было вот чуть-чуть совсем днем. Вот, иногда я приходила к ней в Рублевский музей, иногда к ней домой. Ну, вот она и показала азы реставрации. Ну, и я приступила к этому с огромным увлечением. Своих дом икон как бы не было, но я стала просить у знакомых, если вы не боитесь, вот поначалу вот дать, так сказать, руки еще не совсем умелые, поправить, отреставрировать. Ну, и вот так вот были такие уже опыты у меня.
Вот я, когда занималась какой-то маленькой довольно, конечно, время реставрации, помню, что нужно быть очень усидчивым. Это благоговейная тишина, это вся входишь в молитву и так далее. То есть ты сидишь, каждая точечка, каждый... И как вы могли сочетать вот эту...
Я одновременно, вот я приходила, у меня был кусочек маленький времени, я...
Как вы могли переходить от живости движения в балете вот к такому...
Я уже очень четко для себя поняла, ни одной минуты не тратить напрасно. Только вот тебе дано столько времени, только все его используй. И поэтому у меня настолько было уплотнено мое время, что я вот только-только, вот скажем, раз у меня свободно, я только этим занимаюсь. Я с огромным увлечением. Ирина, так она наблюдала, но видно, да, поскольку Ирина, она же чадо отца Всеволода, и он очень с большим интересом у нее, видно, узнавал, как я. Но она, наверное, все-таки так меня подхваливала, потому что так, значит, он тоже рад был этому нашему единению. И вот я потихонечку начала что-то копировать сама. Вот икону надо отдать, а мне жалко, я к ней привыкла, я, значит, ее перерисую уже. Уже знала, как левкась, досочку можно. Левкашу, досочку, потом перерисую. Ну, ладно. А потом я взяла сама и с книжки, с репродукции сделала копию Георгия Победоносца на коне. И думаю, покажу отцу Всеволоду. Принесла, говорю, вот я вот написала икону, может быть, вы сочтете возможным ее осветить. И он говорит, хорошо, я, говорит, вот я возьму в алтарь, а ты потом подойдешь, когда кончится служба. Я, значит, с трепетом жду, я подхожу к концу литургии, к диаконским дверям. Он выходит, а я говорю, а икона? А, сейчас. Выходит с иконой и говорит, Маша, ты написала прекрасную икону. Я ее осветил. А теперь будешь писать 12 праздников. Вот это да. Я, значит, так опешила. Честно говоря, словам не поверила. Думаю, наверное, шутит, что иногда вот и так шутишь. Но тут сказала очень четко. Дня через 3 я спать не могла. Дня через 3 я ему звоню. Говорю, тетя Ся, вот вы тогда сказали, что 12 праздников писать. Вы пошутили или серьезно? Я сказала совершенно серьезно. Будешь писать 12 праздников для нас. А Ирина, когда узнала, она спросила, а можно мне? Он говорит, ну, будете ей помогать. Потом, когда мы все вспоминали все эти наши первые шаги, у нас, конечно, хохту было.
Ирина Васильевна Ватагина тоже была прихожанкой храма святителя Николая в Клёниках на Моросейке.
Понимаете, у нас такое вот это было такое содружество, оно длилось долгие годы очень. То есть мы с ней очень крепко дружили. То есть это такой человек необыкновенный, такой необыкновенный. Это такая просто вот глыба какая-то. Это, конечно, это вот пример такого настоящего, такого глубокого православия. Причем не показного, такого вот настоящего. Невероятная скромность, простота в общении. Она сразу велела меня называть на «ты» ее, никаких имя, отчеств сразу мы стали. Она на 15 лет меня старше была. И мы вот так стали с ней вместе. Батюшка сразу дал задание. Нам нужно было одновременно делать сразу 2 иконы. Вход в Иерусалим и Благовещение. Тогда они в тот год должны были совпасть в один день. И вот мы с ней разделили. Значит, она писала Благовещение, а я вход в Иерусалим. Значит, как мы начали? Мы обе стали делать эскизы. Значит, у нее причем материала было очень много. Ну, Марья Николаевна какие-то там фотографии. Очень много книг было тогда уже. Ну, вот так что мы все это листали, там все пересматривали. Значит, мы. Ну, я-то так. как сказать, при ней была. Но однако ж, вот отрисовали мы вместе, потом, значит, как-то друг другу. Как... И она, значит, одержалась этого такого благословения, что она мне помогает. Даже меня что-то спрашивала, мою совет. Так очень смешно было. Ну вот, но я прекрасно всегда чувствовала, что ее превосходство и первенство, и всегда это, так сказать, умела это показать. Я никогда себя не могла вести иначе. Мы с ней удивительно дружно вот так вот начали писать эти две иконы. Ну, конечно, она написала, она многое мне поправляла, показывала, но все-таки какие-то вещи были мной написаны совершенно самостоятельно. Там, скажем, городок, этот, домики, там что-то еще, ослик. Очень было смешно, когда мы с ней иногда по телефону мы с ней перезванивались, надо какие-то были в рабочие моменты решить. У нас были краски, значит, в основном у нее, потому что она там собирала давно, там ферапонтовские порошки, там кто-то еще разные. И вот у нас они имели какие-то названия. Вот у нас серый камень такой, мы называли ослик, потому что ослик потом красили этой краской, значит, это ослик у нас был. Потом одна краска была, по-моему, какой-то синий камень, это назывался у нас Олег, потому что это Олег какой-то ей принес. И так далее. Вот я помню, звоню ей из канцелярии Большого театра. Ирина, значит так, берешь Олега, мешаешь со слом.
Я даже это не представляю, потому что я помню ее как такую Матрону, уважаемую, молчаливую, такая она царственная, сидела в храме.
Она действительно царственная, это все при ней, но вот, но в то же время она человек такой простой, такой какой-то удивительно добрый. Нет, ну это вообще чудо. Ирина Васильевна, это, конечно...
Она добрая, но она такой прямолинейный человек.
Она прямолинейная, она, так сказать, своих мнений она никогда не могла укрыть, если это надо как-то в угоду кому-то. Нет, нет. Так что вот милости Божией, мы с ней очень долго вот так были рядом. Ну, потом же мы в Шамардино с Таней уехали, поэтому мы с ней как-то так расстались. А потом, когда мы с ней виделись, мы говорим, как хочется еще вместе поработать. Потом ведь мы же делали с ней, когда вот вначале, вот с чего она, у нее вот это произошло, ее это совпадение, она же расписывала в кузнецах алтари. Сначала она расписала главный алтарь. А потом она стала помогать Ярославу, а он писал Сергиев алтарь. А мне было, значит, благословлено паперть расписывать. Но это уже, значит, уже начало какое-то. Она тогда слетела, вот будучи в Сергиевом алтаре. Все ногу повредила уже, так сказать, на всю жизнь.
А потом поэтому меня... с палочкой ходила.
С палочкой, костыли, потом палочка. Mm-hmm. Вот меня тогда благословили в алтарь. Значит, меня благословили в алтарь. И я тогда там какие-то заканчивала вещи. Там надо было двух ангелов написать и престол, что-то еще забыла.
А дома у вас знали уже, что...
Уже знали, что я... И то, что я иконой занимаюсь, очень нравилось. Очень да? нравилось, да. Но, а потом Таня сначала меня спросила напрямую, а ты, я говорю, крещена, да, крестилась. А потом уже так получилось, что и мама у нас в церковь пришла. Ну, это уже... Мы пришли с мамой к отцу Александру.
К отцу Александру Куликову, да?
Да, пришли к нему, он ее исповедовал в этом Введенском пределе. А я в Сергиевом тогда просто валялась буквально на коленях и рыдала. Я просто же не могла себе представить, что мама здесь рядом, что она исповедуется. Да потом мы обе с мамой Таню тащили креститься. Она все никак, что не готова. Да, наконец, опять те же знакомые, а у них дома Таня крестилась. И я стала ее крестная. И, в общем, так получилось, мама уже в церковь тоже бы ходили с ней вместе. Но это уже было не так далеко до ее конца. Даже папа мы тоже раза два или три причастили. Два раза дома. А потом он перед самым отъездом вот в Литву, мы же в Литву ездили, причастился, мы пошли, где батюшка тогда служил, отец Александр, Наталья Адриана, мы туда поехали, папа там причастился. И вот в ночь мы уехали, и через неделю там в Литве у него случился инфаркт. Но он потом пролежал сколько-то в больнице там недолго. Ну, вот это, так сказать, все-таки было причастие его. Так что все-таки как-то семья пришла к Господу. Когда в Данилове я была, ну, Таня меньше, потому что она тогда работала, мамы уже не было. Я папу привела в Данилов монастырь показать ему, ну, что мы делаем. Там же огромная была работа, эти самые целый иконостас. Ну, потом вообще Данилов монастырь. Папа с таким трепетом все это разглядывал, как ему понравилось. Потом один наш, тогда отец Ипатий тогда был, стал ему, значит, рассказывать, пока такой интеллигентный человек. Ну вот, и потом папа все говорит, какой же, говорит, какой монашек, такой худенький, говорит, как он, говорит, мне все рассказал. Папа был в восторге просто вот от всего, что увиден, вот этого духа. Потом он, Господи, он же помогал мне, он с пантографом переводил, скажем, рисунок из маленького рисунка в крупный для иконы. Потом последняя работа, Таня в книжке тут пишет, что были такие 5 маленьких, аккуратненько, так ювелирно выточенных досочки для митры. Потом я на них написала 5 иконочек для батюшки, наверное. Это папа сделал такие. Это последняя работа была.
Все-таки Господь не оставляет. Ваши предки, священники. Конечно. И то, что все вы идете по стезе творчества, да. Это все, конечно, не вообще, просто так.
Да, вообще в нашей семье, это у дедушки, у него уже было еще папиного отца, у него уже было 4 сестры и 2 брата. Ольга Михайловна Грибоедова, значит, у него большая была семья. Одна девочка умерла в младенчестве, Таисия. А 3 сестры, значит, взрослые. Вот сестра Лёля была замужем за священником. Сначала он был учителем, потом стал священником с отцом Николаем. В Смоленской этой губернии маленькая церковь была, деревянная Никольская церковь. Он был священником. Его очень любили, он был очень добрый. И вот в 18 году его убили. Литовские стрелки обвинили в том, что где-то с колокольни обстреливали из пулемета. Ну вот, и пришли громить. И прямо на пороге церкви убили отца Николая и рядом с ним.
Новомученик.
Да, и на глазах 3 детей. 3 деток было, значит, Павлик, Лидочка и Васенька. Ну вот так. А Лёля 5-м ребенком умерла. У нее было 5 детей, 2 младенцев умерли. Ей 28 лет, она умерла сама. Значит, они уже были сиротки, мамы не было. И вот на их глазах отца убили. И вот с тетей Лидой средней мы потом поддерживали отношения всю жизнь нашу. Ну, дядя Павлик, ну, в общем, с ним связь поддерживали, они в Киеве жили, он был военный. Ну, вот, а с тетей Лидой она была одинока. А потом уже, когда мама не стала, мы, значит, ее так-то тоже взяли под крыло, и к ней съездили время от времени, навещали. У нее, конечно, бедность была такая невероятная, какие-то кипы газет, какая-то скамейка полушатающаяся, чайник там без ручки. Рассказывала про то все это, как было. Ну, вот, плакала. Всю жизнь они боялись об этом вообще говорить. И так получилось, что мы тетю Лиду похоронили. Приехали, ночью уже. И мы стали, значит, ну, ее там все эти письма, масса было, все мы стали перебирать. Вот несколько фотографий нашли очень хороших, замечательных, ну, какие-то письма. А потом, думаю, ну, как же будем хранить, потому что храма нет. Спрашиваем, где же? Да вот, говорит, храм. Дом. Маленькая Луковка. Был дом пионеров. Сделали храм. А потом я еще священника увидела, мне он понравился. Такой он интеллигентный вид. Мы принесли туда ему фотографии семьи тети Лиды, этого самого ее отца, его с своими детками, рассказали ему все. То есть мы говорим, вот отпеваете дочку священного мученика. Он очень замечательно ее отпевал, так с душой как-то. И мы там похоронили. Ну, не было креста, ничего. Я помню, отец Севолод говорил, что крест обязательно, а если нет, даже палочки связать 2, и все. Мы так и сделали. Связали 2 веточки какие-то и поставили. Была зима. Когда мы приехали уже весной или летом, я не помню, стали искать. Палочки процвели. Они листики пустили.
Процветший крест.
Процветший. И Таня потом сделала замечательный совершенно эскиз креста, такого железного, металлического, такого все как кружевной крест.
Удивительная история.
Потом с этим батюшкой уже мы тоже как-то немножко подружились его же. Ну вот, а у вот этого дяди Павлика, у него своя семья тоже, значит, 2 детей, и у сына тоже 2 мальчика. Так вот, значит, этот уже наш племянник, получается, троюродный. Ну, в общем, он сейчас тоже священнослужитель. Он единственный в нашей семье. Он пошел по монашескому пути. Он сейчас даже архимандрит. Тубиенный отец Николай, это его прадед. Все-таки молитвы, они не так просто все.
Да и Господь за нами Господь смотрит, Господь, конечно, смотрит. Своих всех собирает и отмечает. И вы для церкви, для храма работаете. Дорогие братья и сестры, вы прослушали продолжение воспоминаний Марии Львовны Городской, иконописца, реставратора, бывшей балерины Большого театра. Она вспоминала о своем духовном становлении, о своих предках, среди которых есть священнический род Грибоедовых, о своем духовном отце, протоиерее Всеволоде Шпилере и других людях, которые так повлияли на ее жизнь во Христе. Мы не прощаемся с вами. Мария Львовна продолжит и дальше знакомить нас с теми людьми, которые окружали ее в те годы, когда церковь еще не переживала свое второе крещение. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Всего вам самого доброго. Храни вас Бог.